слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Александра Вагнер. Здравствуйте. В этом выпуске ситуация на востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях, где продолжаются бои. Европейский Союз принимает в Брюсселе саммит стран «Большой семерки». Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Франсуа Олланда. В Петербурге стартует акция «Неделя открытых дверей НКО». Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Перейдем к главной теме этого часа. Европейский Союз принимает в Брюсселе 4 и 5 июня саммит группы стран «Большой семерки». Это происходит впервые, ведь сам Европейский Союз, представленный председателями Евросовета и Еврокомиссии, входит в эту группу де-факто, а ее формальными членами являются Германия, Великобритания, Италия, Канада, Соединенные Штаты, Франция и Япония. В эти же сроки они должны были собраться в России, но в формате «восьмерки» украинский кризис нарушил эти планы. Накануне 4 июня в Брюсселе состоялся рабочий ужин участников встречи. О том, каковы итоги первого дня саммита стран «Большой семерки», расскажет брюссельский журналист Виктор Анучко. Он сейчас с нами на прямой линии. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день. Ну, как вы и сказали, все началось в Брюсселе с рабочего ужина. Это была первая сессия встречи «Большой семерки». И она была почти полностью посвящена международной проблематике, хотя львиная доля этого меню досталась Украине и отношениям стран группы G7 с Россией в свете украинского кризиса. По итогу этих дискуссий уже поздней ночью в среду вышло совместное коммюнике, также начинавшееся обширным разделом, посвященным Украине. Участники саммита подтвердили свое намерение продолжать применять санкции в отношении физических и юридических лиц, я процитирую, которые активно поддерживали или совершали нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и угрожают ее безопасности и стабильности. Мы осуществляем строгую политику непризнания положения с Крымом и Севастополем в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН. Мы по-прежнему готовы активизировать целенаправленные санкции и применить дополнительные значительные ограничительные меры в отношении России, если того потребуют дальнейшие события, говорится в документе «Большой семерки». Лидеры ведущих стран мира заявили о поддержке украинского правительства. Они приветствовали в своем документе успешное проведение выборов на Украине 25 мая. И в коммюнике, распространенном минувшей ночью в Брюсселе, содержится фактическая поддержка военной операции Киева на востоке Украины. Сформулировано это так. Мы призываем украинские власти сохранять сдержанный подход в проведении операций по восстановлению законности и порядка. Обещана экономическая и политическая помощь Украине, и Россию призывают к сотрудничеству с украинским правительством и пока еще не вступившим в свою должность новым президентом страны Петром Порошенко. Содержится в заключении первого дня саммита G7 и предсказуемое осуждение России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Незаконное присоединение Крыма и действия по дестабилизации Восточной Украины неприемлемы и должны быть прекращены, заявили главы государства, правитель семерки. Эти акции, по словам коммюнике, нарушают основополагающие принципы международного права. В настоящий момент идет заседание по второму разделу совещания. Речь о состоянии мировой экономики и торговли. Далее в повестке дня следует энергетическая безопасность и борьба с климатическими изменениями. И завершит саммит сессии в формате рабочего обеда. Она будет посвящена проблематике развития, в частности, обязательствам ведущих держав после 2015 года по таким вопросам, как борьба с бедностью и голодом, продовольственная безопасность и другие аспекты устойчивого развития. И завершится все это финальной пресс-конференции председателя Евросовета Хермана Ван Ромпея и главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу.
Виктор, а как лидеры стран «Большой семерки» оценивают президентские выборы в Сирии, результаты которых стали известны вот в начале саммита? На этих выборах, которые состоялись на подконтрольных правительству в Дамаске территориях, Башар Асад набрал более 80% голосов избирателей. Как к этому результату отнеслись страны «Большой семерки»?
Специальный раздел по Сирии также вошел в финальный документ первого дня встречи G7. И там сказано, что участники встречи считают эти выборы фиктивными, они их не признают, и есть такая формулировка: нет будущего для Асада в Сирии.
А если говорить об антитеррористической операции, которую украинское правительство проводит в Донецкой и Луганской областях Украины, страны Большой Семерки поддержали Украину в этом вопросе?
Фактически да, как я уже сказал, этому посвящена одна фраза, она звучит так: мы призываем украинские власти сохранять сдержанный подход в проведении операции по восстановлению законности и порядка. И есть еще призыв к разоружению незаконных вооруженных формирований.
Спасибо, Виктор. Виктор Анучко, корреспондент Радио Свобода в Брюсселе, рассказал о двухдневном саммите стран Большой Семерки, который впервые за многие годы проводится без участия России. Страны-члены Большой Семерки завершили свое заседание в среду вечером в Брюсселе заявлением, в котором они осудили нарушение России суверенитета и территориальной целостности Украины. Они предупредили о возможном расширении режима санкций в случае продолжения российского вмешательства во внутренние дела Украины. Однако, согласно разным источникам, полного согласия среди главных западных союзников относительно российской стратегии нет. Слово Юрию Жигалкину.
Официальные заявления западных лидеров, сделанные в среду и на бумаге, и из устно во время нескольких встреч с журналистами, содержали ясные предупреждения. Россия должна способствовать стабилизации ситуации на Украине, в противном случае она может стать объектом новых санкций, о которых есть принципиальная договоренность. Но если верить неофициальным данным, настроения в рядах членов Большой Семерки не столь гармоничны. Известно, например, что Париж отверг настойчивые призывы Вашингтона отказаться от продажи России десантных кораблей «Мистраль». Через считанные дни после того, как президент Обама объявил об успехе стратегии изоляции России, трое его близких союзников, главы Франции, Великобритании и Германии, объявили о том, что они встретятся с Владимиром Путиным. Мало того, президент Франции Франсуа Олланд намерен отужинать с Владимиром Путиным вслед за подобным ужином с Бараком Обамой. Бен Ротс, заместитель помощника президента Обамы по национальной безопасности, говорит о том, что вопрос в том, услышит ли российский президент во время этих встреч единое мнение из уст западных лидеров. А в этом нет уверенности. Главные западные действующие игроки расходятся, например, в определении того, что может стать поводом к введению очередной порции санкций против России. Будет ли это, скажем, российское вторжение на Украину или уже наличествующих фактов активной поддержки Москвы сепаратистов в восточных украинских областях достаточно для объявления новых наказаний? Газета «Нью-Йорк Таймс» цитирует министра иностранных дел Швеции Карла Бильта, встречавшегося в Варшаве с президентом Обамой, который выражает открытую тревогу. «Я искренне надеюсь, что члены Большой Семерки, — говорит он, — смогли добиться единства, которое необходимо». По словам Бильта, Россия использует двусторонние связи для подрыва западного единства. Как считает собеседник Радио Свобода Дэвид Кремер, глава американской правозащитной организации Freedom House, бывший заместитель госсекретаря США, новые санкции против Москвы выглядят маловероятными. Я думаю, что Запад очень обеспокоен относительно происходящего на Украине, и поддержание этой нервозности является задачей Путина, с которой он успешно справляется. Он хочет представить Украину как нестабильное по своей природе и непривлекательное для Запада государство. Мы стали свидетелями проведения на Украине успешных президентских выборов, проявления совершенно ясного волеизъявления народа. Но при этом высший военный командующий НАТО говорит о том, что Россия продолжает дестабилизировать Украину, о том, что на востоке Украины действуют как нерегулярные подразделения России, так и силы специального назначения. На мой взгляд, в наличии все признаки, необходимые для введения новых санкций. Я не очень понимаю, почему мы бездействуем. Москва сорвала президентские выборы в нескольких регионах Украины. Обама и Меркель заявляли, что срыв выборов будет поводом для санкций. Мы устанавливаем новые условия, проводим крайние линии для введения санкций и ничего не делаем. А как вы оцениваете меры западных столиц по поддержке Украины? Я думаю, что эти шаги со стороны западных столиц и финансовых институций заслуживают высокой оценки, но ясно, что Украина стала жертвой нападения, и пришло время предоставить ей реальную военную помощь, в том числе вооружением. Мы должны предоставить Украине, скажем, противовоздушные и противотанковые ракеты, что послужило бы важнейшим сигналом Москве относительно серьезности намерений Вашингтона и его союзников. Экономическая и финансовая помощь очень важна, но военная поддержка Украины была бы критическим фактором в противостоянии российской агрессии, говорит Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House. В своем комментарии по следам встречи «Большой семерки» столичная газета «Вашингтон-Пост» упрекает Запад в нежелании защищать демократию на Украине, несмотря на свои громкие заявления и частые обещания. Газета считает, что западные столицы предпочитают не замечать нарушений Москвой поставленных ими условий, что они заставляют нового президента Украины договариваться с Путиным. «Вашингтон-Пост» с сарказмом пишет о новом условии, выдвинутом в среду «Большой семеркой», потребовавшей от Москвы признания переговоров с новым правительством Украины, отказа от поддержки сепаратистов и оказания на них давления с целью разоружения. Господин Путин, без сомнения, будет оценивать последнюю угрозу, учитывая решительность, с которой осуществлялись предыдущие угрозы, пишет газета.
Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке, рассказывал об отношении к российским санкциям стран-членов «Большой семерки». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Украина, как это очевидно из заявлений, которые делали участники встречи стран «Большой семерки», остается в центре внимания. Правительство в Киеве продолжает антитеррористическую операцию против сепаратистов в Донецкой и Луганской областях. На днях был освобожден город Красный Лиман, а сегодня Национальная гвардия Украины окружила Амвросиевку Донецкой области с целью освободить ее от вооруженных сепаратистов. Неспокойная ситуация ночью была и в крупнейшем городе Донбасса – Донецке. В Донецке пророссийскими силами заняты несколько административных зданий, в том числе здание областной государственной администрации и службы безопасности Украины. Последнее здание используется силами так называемой русской православной армии, в том числе и для содержания заложников. В заложниках здесь побывал и Николай Якубович, общественный советник Совета национальной безопасности и обороны Украины. В интервью «Радио Свобода» он рассказал не только о своем заточении, но и о том, какие вооруженные группы действуют в Донецкой области для дестабилизации ситуации.
Я хотела начать наш разговор с краткого рассказа о том, как вас взяли в плен в Донецке.
У нас 1 мая был захвачен активист один из Макеевки. Он в избирательной комиссии, я с ним знаком, поехал его выручать, там разговаривать. И получилось так, что господа оппоненты решили меня в плен брать.
А что происходило в этом плену с вами конкретно?
Там выяснили они, я этого и не скрывал, кто я, что я, что я проукраинский активист, что я являюсь общественным советником секретаря РНБО. Разговаривали, они выдвигали свои версии, свое видение, то есть позиционируют себя как идейные, что вот вы не довели до ума Майдан, олигархи как были у власти, так и остались, ну в таком духе.
А применяли физическое давление на вас? Потому что я видела видео, там, в общем-то, понятно, что вас все-таки не просто там держали на хлебе и воде.
Я травмы все получил при самом захвате, потому что там 12 человек против одного, это многовато. Тем более была прострелена нога из боевого оружия, огнестрельное ранение получил несколько раз из травмата.
А с вами там кто еще находился вот в этом плену?
Этот активист из Макеевки находился, Сергей. И потом буквально за один день до того, как мы были освобождены, попали ребята из Новогродовки, тоже активисты, которые захватили.
Вас поменяли или приняли решение вас выпустить?
Там решался вопрос об обмене. Но нас отпустили раньше. Мы свое слово держали, тех людей, которые им интересны были. Мы нашли способ, передали им. Я, получается, уходя оттуда, еще 4 человек с собой вытащил. 3 шахтеров там отпустили вечером потом.
Я видела видео, которое с вами записывали во время вот пленения, и там вы говорили о том, что надеетесь на мирное разрешение конфликта. Это все-таки было почти месяц назад. Вы сейчас тоже придерживаетесь такой точки зрения?
Сейчас я вижу, что решение мирным путем никак не получается, потому что тогда еще были какие-то робкие надежды, что все это можно как-то мирным путем. И с самого начала мы старались пытаться находить какие-то точки соприкосновения, о чем-то разговаривать. Но сейчас конкретно видно, что там есть целый ряд, мягко говоря, организаций, которые занимаются мародерством, которые занимаются грабежами. Ситуация вышла из-под контроля. Сами инициаторы, вот те, кто заварили эту кашу, они выпустили в данный момент ситуацию из-под контроля.
Вас захватила Русская православная армия. Не могли бы вы рассказать, что это за Русская православная армия и приблизительно хотя бы сколько там людей в ней состоят и кто эти люди?
Отделение организации «Оплот». Но они, вот харьковская организация, отмежевались, у них между собой какие-то были недоразумения. И они себя позиционируют как Русская православная армия, хотя о православии, это я начал их расспрашивать, мне самому интересно стало, потому что там люди, которые позиционируют себя Русской православной армией, они к православию никакого отношения не имеют. То есть в основе этого движения там есть у них неоязычники, так называемые, которые позиционируют, что православие – это правильная вера, славянская, древняя и прочее, прочее. Но ножки растут от РНЕ.
То есть среди сторонников этой Русской православной армии есть и не только украинцы, но и русские, я правильно понимаю?
Там в основном местные представители России, конкретно я не видел в тот момент, когда там находился. Но там именно пророссийские активисты, вот эти люди, которые имеют отношения, имеют контакты с РНГ. Русское национальное единство – это неофашистская организация российская, которая позиционирует себя вот именно как патриотическую какую-то организацию, прославянскую и прочее, прочее. Естественно, не без спецслужб обошлось. Потому что в России они имеют влияние определенное и определенный вес. Тот же Губарев, который провозгласил сам себя народным губернатором, он прямое отношение к РНЕ имеет, он активист в свое время был РНЕ.
То есть это влияние все-таки на украинских местных членов вот этой Русской православной армии оказывают, по вашему мнению, вот члены этой РНЕ из России напрямую, да?
Ну, да. Я думаю, да, потому что, например, один из, как он себя считает, идеологом или одним из таких руководителей, можно сказать, Русской православной армии, он очень сильно возмущался и кричал о том, что я должен быть передан ФСБ российскому и что меня должны судить как военного преступника. Хотя я сразу же сказал, говорю, интересно очень получается, я нахожусь на территории Украины, а тут начинается как бы что-то такое невразумительное.
В Донецке все-таки помимо Русской православной армии есть еще другие силы, которые тоже, в общем-то, участвуют в этом пророссийском движении, можем условно назвать его так. Вы видите там какие-то разные группы или все то, что происходит в Донецке, подконтрольно этой Русской православной армии?
Они не могут все держать под контролем, в том-то и проблема. Они пытаются, позиционируют себя как вдохновители, но там есть несколько групп с разным уровнем подготовленности, с разным уровнем восприятия, и они между собой никак не могут найти общий язык.
А что это за группы?
Там есть и группа ветераны МВД, это силовых структур, тот же «Беркут». Они в здании, где партия регионов офис, находились различные политические, полуполитические организации, хотя есть конкретно группировки криминального толка. Местные группировки там сформировались, по сути, из разных городов региона. Там были представители первое время, особенно когда там на этажах в администрации областной, там каждый этаж занимал свою какую-то определенную позицию. И на каждом этаже были там представители разных городов, разных регионов и разных структур. Потом там еженедельно все это менялось, потому что единого мнения у них не было и единых каких-то позиций. Сейчас, в данный момент, там идут попытки как-то это все увязать, централизовать, потому что, например, они-то между собой какие-то контакты поддерживают, вербуют в ополчение. Есть контакты со Славянском, там, с Краматорском, с другими городами, но, опять же, у них нету единого какого-то мнения. И Пономарев тот же в Славянске, он как-то себя абстрагирует от Донецкой Народной Республики, так называемой. Там очень неоднозначные позиции. Тот же Пушилин, Бородай, Хряков, они между собой общий язык найти не могут.
Вы видите там разные группы, но они ведь, наверное, все-таки объединены какой-то идеей общей.
Это противопоставление себя Киеву. У них то мы желаем отойти к Российской Федерации, то за федеральное устройство, то за определение каких-то особых полномочий для региона, определенного статуса. У них меняется каждую неделю, кто чего не хотят.
Я хотела еще задать вам вопрос, как советнику Совета национальной безопасности. Антитеррористическая операция вошла уже в какую-то фазу более активную, освободили Красный Лиман. Вы видите возможность, чтобы и в Донецке ситуация стабилизировалась?
В любом случае это нужно делать. Вот сейчас довольно сложно вести контртеррористическую операцию, потому что видим, что эти господа хорошо укрепили свои позиции. Понятное дело, что в жилом массиве прячутся вооруженные люди. И довольно проблематично это все сделать, но в любом случае проводить эту операцию необходимо. Потому что на самом деле дестабилизированная обстановка и в экономическом плане, и во всех отношениях город почти парализован этими группировками.
А сколько приблизительно человек в этих группировках сейчас, скажем, на территории Донецка?
По территории Донецка там от 1,5 до 2 тысяч человек в разных группировках.
А вот это подкрепление из России, о котором очень много говорили, оно действительно имеет место?
Было подкрепление из России, было и со стороны казачества, и так называемый батальон «Восток», кадыровцы. Можно сказать, по нескольким направлениям было подкрепление из России. Те же наемнички фигурируют, но опять же у этого подкрепления, например, часть казачества, которые выступали кубанское, они там часть приняли решение, они ушли, они не захотели противопоставлять себя Украине.
То есть вы надеетесь, что и другие группы, которые прибыли сейчас в Донецк вот в последние недели, они уйдут?
Ну, если им не будет оказываться должной поддержки со стороны России, им придется оставить эти позиции и уйти. Это, мягко говоря, наемники, это не идейные солдаты. Если, например, в Нацгвардию идут люди по идейным соображениям или в батальоны НДД для того, чтобы наводить порядок в стране, поддерживать порядок, то там сразу видно, что это наемники.
У вас есть какие-то свидетельства того, что это движение финансируется из-за рубежа?
Есть каналы, уже несколько каналов финансирования прекратили свою работу со стороны России. Перехвачено также несколько транспортов. Ведется определенная работа. Она усложняется тем, что граница, есть участки границы оголенные, особенно по Луганской области.
Николай Якубович, общественный советник Совета национальной безопасности и обороны Украины, рассказывал о том, какие вооруженные группы действуют на территории Донецка и Донецкой области. О националистическом прошлом некоторых участников сепаратистского движения на востоке Украины, их связях с неофашистской организацией «Русское национальное единство» и другими неонацистскими организациями в интервью моей коллеге Светлане Павловой рассказал политолог, один из авторов книги «Политический экстремизм в России» Владимир Прибыловский.
По крайней мере, один из видных деятелей сепаратистского движения на востоке и юго-востоке Украины – это бывший член Русского национального единства Баркашовского Павел Губарев. Публиковались фотографии его в РНЕшной форме с кучерявой свастикой. Также записи сохранились, где на каких-то он там учениях или собраниях присутствовал в баркашовской форме. Да он, в общем-то, и сам не отрицает. Насколько известно, никаких руководящих должностей он не занимал, но состоял. Правда, между Донецкой Народной Республикой и Русским национальным единством в биографии Павла Губарева была Украинская прогрессивно-социалистическая партия Натальи Витренко, от которой он баллотировался на местных выборах и, видимо, был ее членом. Что касается других организаций, ну, в какой-то степени можно считать такой национал-шовинистической организацией группу газеты «Завтра» Александра Параханова. «Завтра» печатался там и был близок к редколлегии Александр Бородай, который сейчас тоже занимает какой-то пост, то ли в Луганской, то ли в Донецкой республике. Далее человек, который называет себя Стрелком и Стрелковым, его настоящая фамилия Гиркин, Игорь Гиркин, он принадлежит такому игровому движению реконструкторов. А реконструкторы, ну, это, в принципе, не политическое движение, но многие из реконструкторов связаны с организациями монархическими, а монархисты почти все в той или иной степени националисты, к организациям, которые считают себя наследниками белого движения, а там тоже, в общем, почти всегда националистический оттенок. Сейчас РНЕ – это мелкая организация, пришедшая в упадок, и, возможно, ее члены тоже участвуют в добровольческом движении. А, да, ну еще тоже такой полукомический случай. Была такая организация, называлась она «Красный Блицкриг». Такая национал-сталинистская организация. Главлял эту организацию Андрей Морозов по кличке Мурс. Мурс прославился тем, что он там закидывал помидорами журналистку Юлию Латынину, пытался там закидать помидорами Илью Яшина. А более серьезный, так сказать, акт террора, не помидорный, он применил к офису «Единой России», а именно взял обрез и раздолбал из него вывеску партии «Единая Россия». Ну вот за все эти подвиги Мурс в свое время отсидел где-то немногим больше года. Так вот, он тоже поехал, французский националист и сталинист, поехал помогать русским в Донецкой области, но там они его приняли за либераста и сторонника, наоборот, украинских националистов или там украинских демократов, не знаю кого. Они еще, видимо, созвонились с Москвой. Ему, как, так сказать, человеку, расстрелявшему вывеску «Единой России», естественно, никакой хорошей характеристики не дали. Поэтому, значит, эти героические те донецкие сепаратисты героического Мурза приковали к батарее, пытали, избивали, а потом отдали как там, ну, типа обмена в пленных или там просто добровольно отдали украинцам, дескать, забирайте вашего, он нам не нужен. Ну, а украинские пограничники его, по-моему, оштрафовали за нарушение границы и отправили в Россию.
А на ваш взгляд, возможно ли в наше время возрождение русского национального единства, то, что оно заново начнет набирать силу, либо перерождение его в какую-то другую неонацистскую организацию?
Дело в том, что оно уже давно переродилось сразу в несколько ненацистских организаций, например, Славянский союз Демушкина, это изначально это осколок русского национального единства, который, ну, в общем, перерос материнскую организацию. Но та приходила в упадок, а параллельно с ней Славянский союз не без помощи журналистов, которые любят брать интервью у веселого, картавого русского националиста Демушкина. Кроме того, ну, как в свое время изначальная память Дмитрия Васильева, она потом стала таким кадровым резервом для новых поколений националистов. Например, теперешнее движение «Русские», оно возглавляется, ну, несколькими людьми, в том числе Демушкиным, но еще также и братьями Фоткиными. Оба были в памяти, в том числе тот Фоткин, который Белов, он был адъютантом у фюрера памяти Дмитрия Васильева. И точно так же РНГ, после того, как их Лужков, можно сказать, разгромил, запретил на московском уровне, стал преследовать. Ну, там еще, в общем, Баркашов по пьянке еще расстрелял из лука или арбалета. Это у него хобби делать луки и арбалет. Расстрелял икону Богородицы. А такое кощунство ему высшие силы не простили. Он спился, а организация его распалась. Но люди эти никуда не делись, и они сейчас просто состоятся в других националистических партиях. В том же движении «Русские», там их было много в ПНЯХ, в этих ДПНИ, движение против нелегальной миграции и так далее.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве 12:32. Радио «Свобода». Новости. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов сообщил, что участок границы с Россией в центральной части Луганской и на юге Донецкой областей будет перекрыт. Президент России Владимир Путин заявил в интервью французскому телевидению, что готов встретиться с избранным украинским лидером Петром Порошенко на торжествах, посвященных 70-летию высадки союзных войск в Нормандии в ходе Второй мировой войны. В Брюсселе проходит второй заключительный день заседания лидеров стран Большой Семерки. Как ожидается, участники встречи обсудят вопросы глобальной экономики, торговли, энергетической безопасности и изменения климата. Вечером 5 июня в Париж прибывает президент России Владимир Путин, чтобы встретиться за ужином с президентом Франции Франсуа Олландом накануне празднования 70-летия высадки союзных войск в Нормандии. Среди гостей 6 июня будет также недавно избранный президент Украины Петр Порошенко. Президент Франции надеется, что в Нормандии президенты России и Украины смогут впервые встретиться и поговорить. Париж подчеркивает необходимость поиска диалога между Москвой и Киевом, который прервался после аннексии Крыма Россией. О подробностях приезда Владимира Путина во Францию рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
Три важнейших дня для дальнейшей президентской карьеры Франсуа Олланда. Именно так в канцелярии президента Франции характеризуют 4, 5 и 6 июня. Самый непопулярный президент в истории Пятой Республики получил уникальный шанс поправить свой имидж на внутриполитической арене, а также продемонстрировать всему миру, что Франция способна играть роль независимого и весомого игрока в международной политике. На эти три дня Олланд ни много ни мало принял на себя роль главного мирового дипломата с целью, с одной стороны, навести мосты между Россией и Западом, а с другой – примирить Россию с Украиной. Вчера в Варшаве, перед началом его встречи с новоизбранным президентом Украины Петром Порошенко, французский лидер так обозначил свою миссию.
Так получилось, что мы сейчас находимся в крайне сложной международной ситуации. Я сделаю все возможное, чтобы использовать в лучшем смысле этого слова эту встречу и присутствие 18 лидеров государств и правительств, в числе которых избранный президент Украины, которого я тоже пригласил на мемориальную церемонию 6 июня, чтобы облегчить диалог и, с другой стороны, оказать необходимое давление, чтобы каждый мог быть полезен в деле мира.
По словам Олланда, переговоры с украинским коллегой в Польше позволят ему облегчить дипломатический диалог, предстоящий в рамках саммита Большой Семерки в Брюсселе, в ходе мероприятий, приуроченных к 70-й годовщине высадки союзнических войск в Нормандии и в особенности во время ужинов 5 июня. Да-да, именно во время ужинов, ведь таковых сегодня у президента Франции будет два. В 19.00 по местному времени он отужинает со своим американским коллегой в Фишене парижском Ристо. Первой темой беседы будет не Украина, а неприятная ситуация, сложившаяся в двухсторонних отношениях Парижа и Вашингтона. Когда последний объявил о планируемых жестких мерах против одного из крупнейших французских банков BNP Paribas за нарушение режима санкций против Кубы. Лишь когда данный вопрос будет исчерпан, два президента перейдут к обсуждению украинского кризиса и непростой ситуации, сложившейся в отношениях России и Запада. Можно предположить, что Олланд и Обама скоординируют свои действия на предстоящий 6 июня, день кулуарных встреч во время торжественной церемонии в Нормандии. Франция, как хозяйка мероприятия, отвечает за все организационные вопросы и не может допустить во время такого важного и символичного события никаких дипломатических инцидентов. А таковые вполне возможны, учитывая, что президент США, а за ним канцлер Германии и королева Великобритании дали четко понять, что не намерены даже случайно сталкиваться в Нормандии с другим почетным гостем – президентом России Владимиром Путиным. Именно с ним Франсуа Олланд отужинает сегодня в 21.00 в Елисейском дворце, сразу после трапезы с Бараком Обамой. Этот марафон застольных рабочих встреч, надеются в окружении французского президента, позволит их участникам лучше понять настрой каждого из них перед предстоящим завтра мероприятием, которое в Париже называют неформальным международным саммитом Запада и России. Владимир Путин накануне своего приезда во Францию в эксклюзивном интервью журналистам первого французского телеканала TF1 и радиостанции Europe 1 рассказал, что не намерен избегать кого бы то ни было во время пребывания в Нормандии и не исключил возможность встречи с Петром Порошенко. Французским партнерам российский президент в этом интервью намекнул, что пора возвращаться к истокам и вновь обрести независимость на международной арене. По поводу диалога с Олландом он отметил, что языковой барьер не мешает двум президентам.
Это не мешает нам. Язык не является барьером. Тот факт, что я не говорю по-французски, не мешает нам вести диалог. При необходимости есть переводчики. Но в целом мы в состоянии всегда хорошо понимать друг друга. Что касается уровня суверенитета, я повторю, страна, которая вступает в военный союз, отказывается от части своего суверенитета. Для России это неприемлемо. Что касается других стран, они должны определять это сами. Все это напоминает о галлийской традиции Франции. Генерал де Голль был защитником французского суверенитета, и это, на мой взгляд, заслуживает уважения. Есть и другой пример. Франсуа Миттеран, говоривший о Европейской конфедерации, в которой могла бы участвовать и Россия. Ничего еще не потеряно в том, что касается будущего Европы.
Наследие де Голля и Миттерана вряд ли станет темой обсуждения за сегодняшним ужином Путина и Оланда в Елисейском дворце. На повестке дня в первую очередь нынешнее зыбкое положение в двусторонних отношениях Парижа и Москвы, ведь, как пояснил вчера российский лидер, таковые неизбежно пострадают, если Франция отменит запланированную поставку России двух вертолетоносцев «Мистраль». В случае же, если условия контракта будут соблюдены, Путин не исключил возможности новых крупных оборонных заказов. Оланд и Путин, несомненно, будут сегодня говорить о ситуации на Украине и о международных санкциях против России. Несмотря на уверения российского президента, что между ним и французским коллегой нет трудностей перевода, можно предположить, что атмосфера на этой встрече будет менее непринужденной, нежели за два часа до того в парижском Ресто. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Волжский автозавод, или сокращенно ВАЗ, летом планирует новые сокращения. Работы может лишиться 8,5 тысяч человек. В последние годы это предприятие испытывает проблемы со сбытом. Из-за этого сокращения и остановки производства на Волжском автозаводе случались и ранее, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Самаре Сергей Хазов.
В Самаре прошла встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и президента акционерного общества «АвтоВАЗ» Бу Андерсона. Встреча проходила при закрытых дверях без присутствия прессы. Глава автозавода рассказал губернатору о ситуации на предприятии и программе оптимизации производства. Бу Андерсон предупредил главу региона, что летом на Волжском автозаводе возможны новые сокращения рабочих. Сейчас на предприятии работает 67 тысяч человек. Продажи завода падают. В мае месяце реализовано в два раза меньше автомобилей, чем в апреле. Завод выпустил в мае 28 тысяч автомобилей. Это на 14 тысяч машин меньше, чем в апреле. Из-за этого, по словам Андерсона, топ-менеджеры завода вынуждены ужесточить план выхода из кризиса, предусматривающий в этом году снижение издержек на 10 миллиардов рублей. Сокращение издержек на 8 миллиардов рублей предполагается достичь в том числе и с помощью дополнительного сокращения персонала. Как сообщил присутствовавший на встрече источник, вероятно, летом с завода будет сокращено более 1000 человек. Ранее руководство автозавода заявляло о необходимости уволить до конца этого года 7500 работников. С двух дочерних предприятий Волжского автозавода, акционерного общества «АвтоВАЗ-ПРО» и акционерного общества «Лада Инструмент», до середины июля сократят 853 сотрудника. Губернатор Николай Меркушкин заявил президенту «АвтоВАЗа», что всем сокращенным с автозавода будет оказана помощь в трудоустройстве на социальных объектах Тольятти, а также в рамках программы поддержки предпринимательства. В особой экономической зоне в Тольятти предполагается создать 3-3,5 тысячи, а в технопарке «Жигулевская долина» около 5 тысяч рабочих мест для сокращаемых с Волжского автозавода сотрудников.
Совместными усилиями будем делать все, чтобы помогать заводу, всем, чем мы можем, помогать городу Тольятти, всем, чем мы можем. В том числе ставить эти вопросы на уровне руководства страны, те вопросы, которые там могут быть приняты.
С 1 июля для снижения убытков от перепроизводства «АвтоВАЗ» переходит на новую форму работы с дилерами. Теперь завод будет работать по системе предварительных заказов от покупателей. Также сейчас прорабатывается вариант перевода в Тольятти нескольких производств, работающих на филиале завода в Ижевске. Это позволит выпускать в Тольятти около 1 миллиона, а в Удмуртии около 200 тысяч машин в год, отметил глава «АвтоВАЗа» Бу Андерсон.
Я хотел бы поблагодарить губернатора за то, что он поддержал все наши инициативы. Ситуация сложная, но план у нас есть. Все вопросы решаемы.
5 июня Бу Андерсон должен встретиться с членами официального профсоюза Волжского автозавода. На встрече предполагается обсудить проблемы возможного летнего сокращения персонала. Встреча анонсирована как диалог с рабочими, но на нее не приглашены представители независимого профсоюза «Союза Единства», в котором состоит 1500 работников автозавода. В независимом профсоюзе говорят, что это сделано для того, чтобы избежать острых вопросов о судьбе предприятия. По мнению председателя профсоюза «Единства» Петра Золотарева, руководству предприятия, прежде чем сокращать рабочих, нужно сократить собственные расходы. В прошлом году 12 членов правления Волжского автозавода получили 337 миллионов рублей в качестве премиальных бонусов к основной зарплате, отмечает Золотарев. Если летом с Волжского автозавода сократят 1000 человек, большинство из них пополнят ряды тольяттинских безработных, убеждена правозащитница Людмила Кузьмина.
Конечно, если 1000 людей освобождает рабочие места, а попросту говоря, их теряет, мы знаем ситуацию в Самарской области. Конечно, не пополнят рынок безработных. Для меня это очевидно. Люди не готовы к перемене рабочих мест. Не потому, что они ленивые. Переехать невозможно, потому что встает вопрос о квартирах, инфраструктуре, детях, значит, школах, детских садах. Люди абсолютно очевидно, на мой взгляд, понимают, что работы у них нет. Потому что если им и могут предложить рабочие места в место гастарбайтеров подметать, но это не всех уволенных устраивает. Всегда какое-то длительное время люди на что-то надеются. И я думаю, их будет еще каким-то образом, может быть, тешить летний период, какие-то, может быть, небольшие запасы, надежда, что они что-то найдут и что-то без их активного участия изменится. Потому что они просто не готовы к такой ситуации. Потом это депрессии, люди спившиеся, но это уже будет другая статистика, которая тоже скрывается. Потеряв надежду, будут уходить в себя, потому что государство не предлагает ничего другого.
Многие работники Волжского автозавода, не дожидаясь увольнения по сокращению, самостоятельно подыскивают себе работу. Рубрики о поиске работы – одни из самых популярных в тольяттинских газетах. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
5 июля в Петербурге стартует акция «Неделя открытых дверей» в НКО. С 5 по 12 июля свои двери для всех желающих откроют почти 50 некоммерческих организаций Петербурга, с тем, что горожане могли лучше узнать, что такое благотворительные организации, кому они помогают и как можно помочь самим НКО, рассказывает Татьяна Вольская.
Неделя открытых дверей в НКО проводится в Петербурге во второй раз. С одной стороны, двери всех некоммерческих организаций, участников акции, открыты для горожан круглый год. С другой, российская жизнь устроена таким образом, что по тем или иным причинам люди в основном все-таки мало знают о работе благотворителей и волонтеров. Очень многие им не доверяют, отчасти из-за множества мошенников, собирающих деньги якобы на благие цели, прикрываясь чьим-нибудь добрым именем. Но иногда недоверие происходит от незнания о том, как много делают некоммерческие организации во всех сферах жизни, а иногда из-за сурового отношения государства, которое до сих пор чаще всего видит в слишком самостоятельных НКО конкурентов, а то и просто неблагонадежных граждан. Идея недели открытых дверей в НКО родилась весной прошлого года после волны прокурорских проверок, прошедших во многих правозащитных НКО, в которых прокуратура увидела так называемых иностранных агентов, говорит одна из организаторов акции, сотрудница благотворительной организации «Перспективы», помогающей детям-инвалидам, Светлана Мамонова.
То, что происходит со стороны последних наших законодательных инициатив в отношении некоммерческих организаций и закона прошлогоднего НКО «Иностранные агенты», это тоже негативно сказывается на отношении общества к некоммерческим организациям. Дает такой определенный отрицательный имидж. И мы, куда бы мы от этого не бежали, но мы живем в этой среде, да, и наша акция, она не вытекает все-таки из желания сказать что-то власти, сказать что-то тем людям, которые такие законы устанавливают. Скорее, наша акция, она параллельно с этими процессами идет. Это такой повод в какой-то короткий период, но очень усиленно наладить диалог с обществом прежде всего, потому что мы обращаемся в первую очередь как раз к обычным людям, к тем, кто, возможно, станет либо нашим клиентом, либо нашим сотрудником в будущем.
Среди участников акции «Неделя открытых дверей» в НКО организации, работающие в самых разных направлениях. Это и ночлежка, помогающая бездомным, и родительский мост, занимающийся детьми-сиротами, и Центр развития некоммерческих организаций, и широко известная еврейская благотворительная организация «Хесед Авраам», и не менее известная «Врачи детям», и немецко-русский обмен, посылающих детей из России учиться в Германию, а немецких детей в Россию, и экологический правозащитный центр «Беллона», и благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Время помогать», и общество потребителей Петербурга и Ленинградской области, и российский «Красный крест», и многие другие, всего около 50 организаций. В обычные дни работники заняты, а в дни акции они специально освобождаются, чтобы показать посетителям, как живет и работает ночлежка.
Мы покажем наш проект «Дом на полдороге». Это отдельное помещение, в котором живут люди с алко- и наркозависимостью в течение полугода. Они посещают группы, чтобы избавиться от зависимости, ну и устраиваются на работу. И по окончании программы начинают снимать себе сами жилье и жить обычной жизнью. Плюс у нас во дворе припаркован ночной автобус наш. Это проект, который силами волонтеров ездит с 7 вечера до полуночи каждый будний день и кормит от 120 до 200 человек каждый вечер. В первую очередь смысл вообще показать и рассказать, что такое благотворительная организация, потому что, к сожалению, в российские СМИ в большинстве своем какой-то странный рисует образ благотворительной организации, не пойми что, какие-то иностранные агенты, аббревиатура НКО не очень понятная. Мы хотим показать, что такое благотворительная организация на самом деле, как она живет, на какие деньги, в чьих вообще интересах она работает. Вот мы... И вообще стремимся быть максимально прозрачными и открытыми, как и наши коллеги, и перед кем нам отчитываться, нам, общественной организации, как не перед обществом. Вот это один из таких отчетов перед обществом.
Организация «Родительский мост» ожидает, что к ней проявят интерес люди, интересующиеся, как можно помочь семьям в кризисной ситуации и какую подготовку проходят люди, готовящиеся принять в семью ребенка-сироту, говорит директор организации Марина Левина.
Мы ждем те семьи, которые хотели бы взять на воспитание детей. И с 5 часов у нас будет работать беседка, где наши родители, которые у нас прошли подготовку и взяли ребенка, смогут ответить на все вопросы. И с 5 до 8 они ждут в гости тех, кто думает об усыновлении. Мы ждем тех семей, которые уже взяли ребенка на усыновление. Ждем специалистов, которые работают в данной сфере. И для них пройдет 3 таких мастер-класса. Один из них связан с вопросом тайного усыновления за и против, а другой связан с тем, что же такое усыновление, это выбор или что-то другое. Третий вообще поможет нам порассуждать и ответить на вопрос, зачем нужны родители ребенку, вообще что могут дать родители. Будет такая артистическая мастерская, в которой мы будем делать окна в мир детства.
Информационная кампания «Родительского моста» направлена на то, чтобы к ним пришли их соседи, люди с ближней улицы, с соседнего двора. По словам Марины Левиной, в их организации с каждым годом все больше молодых волонтеров, школьники, студенты, студенты колледжей, и это дает надежду, что следующее поколение будет уже по-другому относиться к благотворительности, а значит и к жизни, активно участвуя в ней, осознавая свою ответственность за все, что происходит вокруг. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Британская газета «The Sunday Times» продолжает расследование обстоятельств, при которых Международная федерация футбола предоставила Катару право на проведение футбольного чемпионата мира в 2022 году. Поводом для расследования послужила конфиденциальная информация, доказывающая получение взяток от представителей Катара членами исполкома ФИФА. Накануне открытия чемпионата мира по футболу в Бразилии тема вновь обрела актуальность, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В распоряжении газеты «The Sunday Times» попали миллионы электронных писем, банковских счетов, квитанций денежных переводов, расписок и других документов, из которых, по мнению газеты, явствует, что решение в пользу Катара стало результатом многочисленных взяток и подкупа членов исполкома ФИФА. Из документов, на которые ссылается британская газета, выясняется, что уроженец Катара, бывший вице-президент ФИФА и бывший глава Азиатской конфедерации футбола Мохаммед бин Хамам потратил в виде взяток на поддержку заявки Катара более 5 миллионов долларов. Значительные суммы он переводил на персональные счета членов исполкома и корпоративные счета африканских и карибских футбольных ассоциаций, у которых было 4 места в исполкоме. Так, 800 тысяч долларов получила футбольная ассоциация Кот-д'Ивуара. 2 выплаты по 400 тысяч долларов были сделаны на счет Африканской конфедерации футбола. 1,5 миллиона долларов ушло на счет представителя Тринидада и Тобаго Джека Уорнера. Почти 400 тысяч долларов наличными были розданы главам африканских футбольных организаций. 305 тысяч евро получил член исполкома ФИФА от футбольной конфедерации Океании Рейнард Темари. Через год после проведения этой коррупционной сделки Бинхамом был исключен из исполкома ФИФА и пожизненно дисквалифицирован. Однако не за успешно проведенную катарскую операцию, а за взятки во время выборов президента ФИФА в 2011 году, на которых он баллотировался. Сейчас дело о коррупционном скандале должен расследовать член комитета по этике ФИФА Майкл Гарсия, заявивший, что пока в его планы не входит допрос Мохаммеда Бинхамама. Британский журналист Эндрю Дженнингс более 10 лет занимается расследованием коррупции в Международной федерации футбольных ассоциаций. Этому посвящена его вышедшая в 2006 году книга «Фол. Тайный мир ФИФА». В апреле этого года вышла в свет его новая книга «Омерта. Организованная преступная группировка ФИФА Зеппа Блаттера». В интервью «Радио Свобода» Эндрю Дженнингс обвиняет ФИФА в преступной коррумпированности.
Когда лет 10 назад я начал заниматься расследованием деятельности ФИФА, мне пришлось зажать нос, настолько мерзкий запах шел от этой организации. Она полностью подпадает под определение организованной преступной группировки, получает откаты от национальных футбольных организаций, незаконно спекулирует билетами на чемпионаты, берет взятки при предоставлении права на телетрансляции матчей. Члены ее исполкома ведут себя как гангстеры, я им не доверяю и считаю, что им нельзя доверять.
Статья в Sunday Times озаглавлена «Заговор купить мировой чемпионат». Вы верите, что это действительно был заговор?
Все страны, чьи заявки на проведение чемпионатов удовлетворяются, платят за это. Германия тоже проплатила проведение чемпионата мира 2006 года. В свое время это широко комментировалось немецкими средствами массовой информации. Стало известно, что немецкий телевизионный магнат Лео Кирш выплатил крупные суммы членам исполкома ФИФА за право на телетрансляцию матчей чемпионатов мира 2002 и 2006 годов. Мне это хорошо известно из документов, которые передали мне немецкие журналисты. Южноафриканская республика ничего не заплатила за проведение чемпионата мира 2010 года, поскольку надеялась, что его откроет Нельсон Мандела, а возможный скандал мог бы изменить его решение. Но футбольным чиновникам удалось неплохо заработать во время чемпионата из-за низкого финансового контроля в этой стране. Бразилия также проплатила предоставление ей права на проведение чемпионата мира этого года.
Вы утверждаете, что коррупция в исполкоме ФИФА при решении о месте проведения футбольных чемпионатов мира – обычная практика. Возможно ли, что и проведение чемпионата мира 2018 года было проплачено Россией?
В настоящий момент нет никаких доказательств того, что Россия или кто-то в России проплатил решение ФИФА. Однако на фоне появившихся неопровержимых доказательств, что Катар заплатил за это, и учитывая тот факт, что решение в пользу России принималось тогда же и тем же составом исполкома ФИФА, можно с уверенностью утверждать, что и Россия должна была проплатить свою победу. Оба эти решения не заслуживают доверия, и голосование по чемпионату мира 2018 года, как и по чемпионату 2022 года, должны быть проведены повторно.
Расследование обвинений во взяточничестве и коррупции в связи с катарским скандалом поручено члену комитета по этике ФИФА Майклу Гарсии, бывшему американскому прокурору. Надеетесь ли вы на его объективность?
Я абсолютно не доверяю Гарсия. У него нет статуса государственного прокурора. Расследование коррупции в любой цивилизованной стране предполагает предъявление доказательств преступления и доказательств защиты, и все это при наличии судьи и жюри присяжных. Расследование, порученное Майклу Гарсия, будет проходить келейно внутри ФИФА, и, конечно, все доказательства коррупции членов ее исполкома будут уничтожены или скрыты. Такие расследования недопустимы в демократической стране. Но ФИФА и нельзя назвать демократической организацией. Это частный футбольный клуб Зеппа Блаттера.
Говорил британский журналист Эндрю Дженнингс, много лет расследующий деятельность ФИФА и ее президента. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
На этом информационная программа «Свобода в полдень» подошла к концу. У микрофона была Александра Вагнер. Подробнее о том, что ждет вас в эфире «Радио Свобода» в ближайшие часы, вы можете узнать на нашей интернет-странице свобода.орг. Слушайте наши программы в интернете, а также скачивайте в виде подкастов в магазине iTunes и в приложениях для системы Android. Оставайтесь на волне «Радио Свобода». Всего доброго.
«Час свободы» – программа об образовании в глобальном мире, постиндустриальном обществе российской действительности. Актуальные проблемы, новые технологии и творческие проекты. Сегодня вы вольны выбирать, где и чему учиться. «Классный час свободы» слушайте сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Леленкова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.